Глава 9. С того момента, как я был приглашен на большую охоту, прошло уже 2 дня. А обещанная охота так все еще и не состоялась. Впрочем, за то время, что я провел в этом мире, а в особенности в обществе местных дворян, меня такое развитие событий не особо удивляло. Короли могли как назначить дату выезда, так и перенести ее, а то и вовсе отменить, когда им заблагорассудится. На то они и короли. Кстати, все эти отсрочки выезда по той или иной причине, как, например, любимый конь конунга заболел или прибыл старый соратник его величества, в честь которого непременно надо было закатить пир горой, все это лишний раз доказывало, что северный правитель ничем не отличался от своих южных царственных собратьев. Меня такой расклад пока полностью устраивал, и эти дни я провел с пользой. Вчера перед сном, поглотив очередную жемчужину из тех, что дал мне герцог де Бофремон, я значительно увеличил объем моего источника. Теперь, имея достаточный запас собственной энергии, я мог уделить больше внимания энергоузлам и энергопотокам, усовершенствовать которые можно было только маной из личного источника. Круды годились только для определенных воздействий, например, укрепления или ускорения процесса. В общем, рано утром, еще до рассвета, я, выскользнув из таверны, направился на берег моря. Еще раньше я нашел там небольшую укромную бухточку, где мог спокойно потренироваться и испытать мои новые возможности. Я стоял на широком плоском уступе и смотрел вдаль. Влажный воздух наполнял мои легкие, а ледяной ветер обволакивал мое тело. Волны Северного моря, воплощение дикой природы, холода и необузданной стихии, вздымались к небесам, словно древние седые великаны, несущие на своих плечах всю тяжесть вечности. Их гребни, усыпанные пеной и кристалликами льда, рассыпались в тысячах искр, подобно алмазной пыли, рожденной в борьбе с первобытными силами. Я завороженно взирал на море, на это исполинское чудовище, и настраивался на его ритм, пытаясь понять его таинственную природу и внутреннюю силу. Волны поднимались и опускались, словно дыхание самой планеты, и я ощущал их мощь, передаваемую через вибрации черной скалы под моими ногами. Закрыв глаза, я глубоко вздохнул и отдался стихии. Медленно я начал выполнять ката, крылья дракона, ощущая, как мои движения становятся уверенными и ритмичными с каждым порывом ветра. Мои дыхания и движения синхронизировались, и я не замечал ледяного холода, проникающего сквозь мою одежду. Мана, что циркулировала по моим каналам, согревала тело, ставшее в одно мгновение легким и невесомым. Здесь, наедине со стихией, я чувствовал себя свободным и полным энергии. Бешеные порывы северного ветра, казалось, покоряются мне, и мое сердце билось в такт с их бесконечным движением. Мои клинки, как 2 драконьих крыла, легко и плавно срезали воздух, словно они стали продолжением моих рук. Они отражали утренний свет, исходящий от восходящего солнца, и кажется, что их темные лезвия мерцали множеством оттенков серебра и синевы. С каждым движением я ощущал, как магическая энергия пульсировала внутри них. Знаю, обычная сталь уже испорчена, но мне плевать, я об этом сейчас не думал. Боевой танец уже полностью поглотил меня. Несколько мгновений, и все закончилось. Окружающий меня мир снова начал существовать. Я как будто вернулся из другого измерения. На моем лице застыла довольная улыбка. Такими темпами я очень скоро верну прежнюю форму своего энергетического тела. И не просто верну, но и обгоню прежнего себя в развитии. Взглянув на клинки, поверхность которых покрылась мелкими трещинками, я покачал головой. Ничего, скоро Альбрехт Лотар закончит с моим заказом, и тогда все изменится. Люкас вон уже и так с подозрением поглядывает на то, что я часто меняю оружие. Подойдя к краю обрыва, я выбросил в воду уже бесполезный металлолом, а потом развернулся в сторону скального выступа. «Можешь выходить, я уже закончил», — произнес я. Мой магический сканер показал, что последние несколько минут, пока я выполнял ката, у меня появился непрошенный зритель. Тренировку не прерывал, потому что узнал его энергосистему. Точнее сказать, ее энергосистему. Из-за скалы медленно, по-звериному плавно, вышла Лютен. Она, хитро улыбаясь, разглядывала меня своими зелеными кошачьими глазами. Из-под ее губ показались маленькие звериные клыки.
«А ты изменился, лисенок?» — промурлыкала она.
Ее белые волосы плавно струились по спине и сверкали на северном солнце. На голове из-под волос торчали 2 кошачьих уха. Она была одета в непромокаемую теплую накидку, подбитую соболиным мехом, из-под края которой выглядывал белый хвост с пушистым кончиком, который, казалось, жил своей собственной жизнью, порхая и двигаясь в такт ее настроению.
«Растешь прямо на глазах», —
мурлыкающим голосом произнесла она и, слегка приподняв нос, принюхалась.
«Научился хорошо скрывать свою суть.
Тебя уже и не отличишь от простых людишек».
Я мысленно усмехнулся. После стольких месяцев культивации распознать мою суть теперь будет не так уж и просто. Встреть я тебя сейчас, а не год назад, ты бы ни за что не распознала во мне одаренного.
«После того, что я только что увидела», —
насмешливо продолжила Тика,
«уверена, ты мог бы справиться с тем графом и без своего карманного страйкера. Кстати, очень грамотный ход — нанять сумрачника, да еще и такой силы. Мой хозяин будет доволен».
«Хм, мне вот интересно, о каком хозяине она сейчас говорит? Вряд ли речь идет о герцоге де Буфремоне. Вадома, рассказывая мне когда-то о Лютен, ясно дала понять, что эти необычные оборотни служат только магам. Когда Тика была рядом с диким герцогом, все выглядело естественно. Но когда я увидел ее в доме де Буфремона, то сразу же вспомнил рассказы моей приемной матери. Лютен не будет подчиняться человеку без дара. Между магом и Лютен существует крепкая связь. Хозяин делится с кошкой-оборотнем частичкой своей личной силы. Погибнет маг, со временем зачахнет и его Лютен. Я, конечно, могу ошибаться, но мое чутье подсказывает, что эту теорию не стоит сбрасывать со счетов.
Миры разные, но, как я уже смог убедиться, в них есть много общего.
А я все думал, когда же ты объявишься? Хмыкнул я и начал одеваться.
Его светлости нужен результат, ответила Лютен. Он не любит ждать. Как обстоят дела?
Хорошая попытка, усмехнулся я. Или ты действительно думала, что я буду перед тобой отчитываться?
Его светлость,
начала было Тика.
Подождет,
перебил я ее.
Я ему так и передам.
Насмешливо мурлыкнула она.
Все верно.
Кивнул я и пристально посмотрел ей в глаза.
«Так и передай своему хозяину».
Слово «хозяин» я выделил особо, отчего во взгляде Лютен появилось легкое замешательство, но спустя мгновение к ней вернулось ее привычное самообладание. Видимо, подумала, что ей показалось. Собрав свои вещи, я, не прощаясь, прошел мимо Тикки. Когда я уже ступил на тропу, сбегавшую тонкой змейкой среди камней, в сторону столичного порта,
то услышал за спиной ее насмешливый голос.
«Помни, лисенок». Время уходит.
После завтрака, когда Бертран, очень ревностно относившийся к своим обязанностям, закончил помогать мне одеваться, в двери моей комнаты постучались.
«Входи!»
— громко произнес я, опередив моего камердинера, направившегося было к двери.
«Ваша милость!»
С легким укором в голосе, но очень тихо, чтобы никто не мог услышать, произнес Бертран.
«Согласно правилам этикета...»
Бертран, узнавший о том, что меня приблизил к себе принц Луи, казалось, удвоил свои усилия по созданию моего безупречного образа аристократа. Он даже пытался, следуя последней вестонской моде, украсить мой наряд всякими ленточками и кружевными висюльками. Правда, у него ничего не вышло, но старик не сдавался. Вот и сейчас Бертран уже был готов прочитать мне очередную лекцию по высшему дворцовому этикету, которому обязан следовать каждый дворянин, но я его перебил. «Это Сигурд». Так же тихо ответил я ему.
«Ваша милость, не имеет значения, кто там за дверью»,
безапелляционно возразил Бертран.
«Важно то, кто сейчас находится в этой комнате. Высший дворцовый этикет — это прежде всего образ жизни каждого дворянина. Даже находясь наедине с собой, аристократ остается аристократом».
Тем временем дверь отворилась, тем самым спасая меня от выслушивания продолжения лекции. Хотя, сказать по правде, Бертран обучал меня по моей же просьбе. Я сам, ссылаясь на амнезию, приказал ему следить за тем, чтобы я все делал правильно. И поправлял меня, когда я делаю ошибки. На пороге появился Сигурд. За его спиной стоял еще кто-то.
«Ты можешь идти».
Кивнул я Бертрану, на что тот поклонился и вышел из комнаты. Сигурд же, напротив, шагнул вперед и, полуобернувшись, произнес.
«Ваша милость, позвольте представить вам мою жену, Аэлиру Хансен».
Беловолосая красавица, сделав несколько шагов вперед, замерла на месте. Я невольно залюбовался этой северянкой. А Элира, казалось, была ярким воплощением силы и неукротимости духа этого сурового края. В ее невысоком, но крепком и подтянутом теле скрывалась дикая энергия, дарованная ей северными богами. Ее белоснежные волосы, собранные в хвост, свободно спадали на крепкие плечи. Кожа ее лица была загорелой и слегка обветренной. В светло-голубых глазах отражалась неутомимая воля и решительность, а еще удивление, любопытство и, кажется, надежда. Наряд Аэлиры был простым и практичным. Она была одета в меховую куртку и штаны из плотного сукна, которые, несмотря на свободный крой, все равно подчеркивали гибкость ее стана. На ногах Аэлиры были высокие сапоги, а на поясе висел длинный кинжал в простых ножнах. Мой телохранитель еще раньше в двух словах рассказал мне их историю, и я уже знал, что, по сути, передо мной сейчас стоит дикарка, выросшая далеко в горах на севере. Поэтому общаться с ней, если я ее найму, будет непросто. Кроме того, мой статус обязывает следить за тем, чтобы люди, окружающие меня, вели себя со мной с почтением. Но это вопрос решаемый. Натравлю на нее Бертрана. А Элира, по словам Сигурда, слишком прямолинейна. И это, должен заметить, вполне логично. Она не знает вестонских традиций, предрассудков и норм поведения. Хотя, с другой стороны, она, как дочь вождя, принадлежит к высокому сословию у себя на родине. И неважно, что эта родина находится где-то среди льдов на краю мира, где практически нет людей.
«Я знаю, что ты сделал для нас с Сигурдом», —
произнесла твердым голосом Айлира, гордо вскинув подбородок и не дожидаясь, пока я изволю что-то сказать. Я мысленно усмехнулся. У Бертрана, находись он в данную минуту здесь, был бы культурный шок от манеры этой дикарки.
«Сигурд передал тебе мои слова?»
— спросил я.
«Да»,
— коротко ответила она.
«И что решила?»
«Я следую за моим мужем», — твердо произнесла она. «И готова служить тебе. Но он сказал, что я нужна тебе не для поединков».
«Все верно», — кивнул я. «Для поединков есть Сигурд. Ты будешь делать то, что, со слов твоего мужа, у тебя хорошо получается. Охотиться и выслеживать добычу. Ты станешь моими дополнительными глазами и ушами, как здесь на севере, так и у меня на родине, когда мы вернемся. Кстати», — добавил я, — «на днях мы отправимся в один из северных ленов Конунга. Я должен сопровождать моего принца на охоте, которую устраивает Бьорн Острозубый».
А Элира лишь молча кивнула, а Сигурд спросил.
«Куда именно мы направляемся?»
Конунгу сообщили, что на деревне свободных бондов в его ленном владении повадилась устраивать набеги большая волчья стая. Кажется, принцесса Астрид упоминала название Варглунд.
После моих слов Айлира вдруг резко вздрогнула, и они с Сигурдом переглянулись.
«Что случилось?»
— спросил я.
«Пока ничего».
Задумчиво пробормотал Сигурд и помял бороду.
«Тогда что вас насторожило?»
«Понимаете, ваша милость»,
— начал Сигурд.
«Дело в том, что Варглунд, или Долина Волков на вашем языке, когда-то принадлежала сильному клану Ульфхеднаров. Их лучшие воины могли принимать облик своего прародителя, Бурого Волка. Бьорн Острозубый много лет назад изгнал их и отобрал их долину».
«Думаешь, появление этой стаи как-то связано с кланом оборотней-изгнанников?»
— спросил я.
«Не знаю».
Медленно покачал головой Страйкер и добавил.
«Но нам точно известно, что молодой вождь клана Бурых Волков сейчас в Фьордграде. Он прибыл вместе с конунгом Харальдом».
«А еще вместе с ним были вервольфы»,
— хмуро добавила Айлира.
«Что уже само по себе очень странно»,
— поддержал ее Сигурд.
«Северные кланы позволили появиться на своей территории изгнанникам, да еще и в компании представителей южного клана. Айлира учуяла их еще несколько дней назад».
Я хмыкнул. «А что если...»
Подойдя к сундуку в углу комнаты, я достал из него небольшой мешочек, а затем извлек из мешочка волчий амулет, который висел когда-то на шее одного из убийц, напавших на меня по дороге на фронтир.
«Взгляни на это»,
— сказал я и бросил волчий коготь Сигурду. А Элира резко выхватила амулет из рук мужа и поднесла его к носу. Втянув воздух, она прикрыла глаза, а потом, спустя мгновение, произнесла, посмотрев в упор на меня.
«Это они».
«Что ж...»
Задумчиво потерев подбородок, произнес я.
«Это рано или поздно должно было произойти».
Конунг и вся его многочисленная свита собрались во внутреннем дворе дворца рядом с конюшнями, готовясь отправиться на большую охоту. Воздух, казалось, вибрировал от многоголосого шума, разлетавшегося по округе в эту раннюю пору. Бьорн Острозубый, могучий и гордый правитель, был одет в теплую, изысканную одежду из дорогого сукна, украшенную символами своего клана. Его волосы спадали на широкие плечи, а на лице, покрытом синими татуировками, светилась счастливая улыбка. Он сидел верхом на могучем коне белой масти, возвышаясь над всеми всадниками. С этой высоты он мог спокойно обозревать всех собравшихся. Вокруг него собрались иноземные дворяне во главе с принцем Луи, одетые в яркие и пышные наряды с цветными перьями и богатыми узорами.
Они переговаривались и смеялись, обсуждая свои предыдущие охотничьи подвиги и выражая надежды на удачу в этот день.
Внутренний двор был заполнен лошадьми всех пород и окрасов, от тяжелых мохнатых северян до быстрых и грациозных южан. Они нервно трясли головами и топали копытами, чувствуя атмосферу ожидания и возбуждения. Повозки, нагруженные провиантом и охотничьим снаряжением, были приготовлены и ждали своей очереди. Слуги под присмотром конюшек и егерей торопливо заканчивали погрузку всего необходимого для успешной охоты, проверяя еще раз запасы стрел, копий и сетей. Королевская свора, состоящая из нескольких десятков здоровенных волкодавов, нетерпеливо ожидала начала охоты.
Они лаяли, скулили и рычали, делая атмосферу еще более напряженной. Мощные тела этих гигантских зверюк выражали непоколебимую силу и готовность к действию. Когда все было готово, Конунг поднял руку, призывая к тишине. Толпа замерла, ожидая его слов. Даже псы перестали скулить и рычать, почуяв мощь своего хозяина. С достоинством и уверенностью в своем голосе Конунг объявил о начале охоты. Обращаясь ко всем присутствующим с напутственной речью, он подчеркивал важность слаженной работы и сотрудничества для успешного отлова опасной волчьей стаи. Складывалось впечатление, будто мы отправляемся не на охоту, а на свершение великого подвига. После его слов все вновь оживились, и колонна охотников, собак и лошадей начала медленно двигаться в направлении главных ворот Фьордграда. Мы с Сигурдом и Айлирой тоже двинулись вперед, стараясь не отставать от группы всадников, которую возглавляли принц Луи и ехавшая рядом с ним принцесса Астрид. Я обернулся. Где-то там, позади, среди остальных повозок, двигался наш фургон, которым управляли Гуннар и Бертран. Жаль, что Жак и Люкас не успели к нам присоединиться. Они все еще были в отъезде, выполняя мое поручение. Разглядывая колонну повозок и телег, я почувствовал на себе тяжелый сверлящий взгляд. Резко повернув голову, я оглядел толпу зевак, глазевших на выезд своего конунга. Чувство постороннего взгляда тут же пропало. Я взглянул на Айлиру, ноздри которой хищно раздувались.
«Они здесь»,
— одними губами произнесла она. Я кивнул. «Это хорошо. Пора возвращать долги».